высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач, посвященных божественной литургии, в которых о главном христианском таинстве рассказывает протоиерей Андрей Спиридонов. Мы сейчас изучаем проскомидию, во время которой из богослужебного хлеба изымаются частицы, в частности, во имя святых апостолов. В прошлой передаче отец Андрей начал рассказ о том, как апостолы обратились к язычникам. Сегодня он продолжит говорить об этом.
Есть, кстати говоря, вот толкование интересное на известную притчу о богаче и Лазаре, да? А Лазарь, который лежит у ворот богача, вот этот Лазарь весь покрытый струпьями, псы приходят и лижут его раны, а богач, который одет в порфир и виссон, он каждый день пиршествует роскошно. Ну и потом Лазарь оказывается на лоне Авраама, а богач оказывается в аде, и уже не в состоянии ему ни Авраам, ни Лазарь помочь. Вот. Так вот, интересно, что, ну, помимо такого общепринятого толкования, такого нравственного, что это вообще вот, может та или иная судьба человека вечности подстерегать, в зависимости от его какого-то нравственного выбора, интересно, вот, что есть такое толкование, что Лазарь это на самом деле символизирует собой языческие народы, которые длительное время, ветхозаветные, лежали у врат Израиля, который был одет в порфир и виссон, ну, в том смысле, что духовно имел возможность пировать духовно каждый день, потому что богослужения в ветхозаветном храме должны были совершаться ежедневно, те или иные жертвы приносились, и ветхозаветное духовенство, ну, ветхозаветное священство, точнее, ну, имело соответствующее облачение. Но наступает момент разделение, когда ветхозаветный храм, ветхозаветный закон, он вот свое значение утрачивает, а спасение дано всем. И оказывается, что оно дано в первую очередь язычникам, потому что, к сожалению, вот Израиль уподобляется вот этому, ну, в своей массе огромному вот этому богачу, который не наследует лона Авраамова, потому что отрекается от истинного своего царя, от собственного мессии. И вот этот Лазарь, который был в струпьях, и псы лизали во струпе, а тоже вот по толкованию святоотеческому человечество, которое находилось как Лазарь, было уязвлено в духовном отношении идолопоклонством, струпами греховными. Псы – это бесы, которые приходили лизать эти раны, потому что бесы, они всегда только радовались и радуются грехам, страстям, ну, так сказать, погибели человеческой. И вот этот Лазарь, он наследует первородство, можно сказать, становится новым Израилем, он становится Церковью Христовой, потому что новый Израиль уже 2000 лет, как в собственном смысле, это Церковь Христова, независимо от того, какие народы в нее вхожи. И вот одна из таких действительно заслуг апостольской проповеди в том и заключается, что апостолы сразу обратились к язычникам. Хотя самое первое слово, конечно, их было к их соплеменникам, это понятно.
Thank you.
главный редактор радиостанции «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов, рассказывает о святых апостолах в связи с частицей, которая на проскомидии изымается из богослужебного хлеба в их честь. Отец Андрей, вот то, что вы рассказали о такой революции, я сказал бы, равной которой, наверное, не было в истории человечества с появлением христианства. Революция заключалась в том, что вот были узкоплеменные, башки. Да, притом не только у иудеев. Узкоплеменным был бог зороастрийцев, то есть иранцев или персов, долгие века. Узкоплеменными были и боги предков славян, такие как древний род. Понятно, даже по самому названию никто не мог туда попасть со стороны. А тут вдруг такой прорыв, да? Религия для всех, настоящая религия. Может быть, я не знаю, что могу сравнить в истории вот с этим. И, кстати, это хорошо в ваших словах звучало. И вот это преодоление Симонов, ставших Петрами, и Савлов, ставших Павлами, конечно, было невозможно без влияния самого Христа. И вот здесь мне интересно все-таки немножко обратиться к личностям как-то святых апостолов. Я все-таки хочу понять, а по какому принципу Христос отбирал учеников? Мы знаем, что большинство из них были не просто неграмотны, а совершенно безграмотны. Никакими такими внешне выраженными какими-то достоинствами, знатностью, какой-то сверхловкостью, боевыми навыками, я уже не знаю, что тогда еще могло цениться, они тоже вроде не обладали. Он прозревал в них людей, способных верить, и любить, и вот эту вот проповедь любви нести, вот это, наверное, его привлекло.
Да, наверное, в этом, наверное, есть своя тайна, потому что бытие каждой личности, оно, можно сказать, таинственно. Вот оно таинственно, и оно таинственно. Можно так по-разному расставить ударение. Вот. Поэтому, я думаю, личность каждого апостола, оно тоже имеет какую-то свою личностную тайну, в хорошем смысле этого слова. Не то, что там скрытые за семью печатями, а именно тайну личностного какого-то обращения ко Христу, личностного становления во Христе. Но здесь, конечно же, дело не в том, что вот они были образованы или не образованы. Я думаю, что, кстати говоря, очень многие израильтяне, они, нельзя сказать, что они совсем не были какими-то невеждами в законе. Все-таки закон, он к тому времени внутри Израиля, он был известен. Он действительно возглашался. Храмовые богослужения совершались. Это, знаете, можно с таким же успехом сказать, что типичный русский крестьянин православный, он был грамотный или безграмотный? Вот независимо даже от того, владел он там письмом или нет. Он был культурно образованный или необразованный человек?
Русский крестьянин был гармонично образованным человеком, который умел, первое, производить все необходимое для жизни в сложных климатических условиях, и второе, он являлся участником великой культурной традиции, даже не просто участником, ее носителем дворцом. И эта культурная традиция по своей сложности не уступает, а превосходит часто любые профессиональные какие-то узкоцеховые традиции.
В этом смысле своя культурная традиция, которая насчитывала не одно столетие, она была и внутри Израиля, конечно. Конечно же, эта традиция претерпевала различные трансформации, и это вообще очень, знаете, наверное, непростой вопрос. Это, наверное, очень сложно попытаться как-то вообще понять, воссоздать даже вот внутреннюю, внутрикультурную ситуацию того времени в том же Израиле. Ведь мы же вот так вот это привычно говорим, в Израиле были там такие-то партии, да, там вот были фарисеи, были саддукеи, были книжники, вот как таковые хранители, переписчики закона, вот были члены Синедриона, который, кстати говоря, большей частью состоял из саддукеев все-таки, вот Были какие-то, как сейчас известно, и исключительные, особенные направления аскетические, такие, как, например, есеи, вот рукописи которых были найдены, ну, принадлежащие этой общине, с такой именно ярко выраженной аскетической направленностью. Вот эти рукописи были кумранские, найдены в середине 20-го столетия, вот, и достаточно сейчас уже хорошо прочитаны, расшифрованы. То есть Израиль, он представлял, видимо, внутренне достаточно такую непростую, в том числе вот нравственную, культурную традицию. Причем даже при всем том, что фарисеи заслуживают всех возможных многих обличений, вот, и заслужили они их от Христа за свой вот этот вот формализм духовный, за свою гордыню. Но если посмотреть на то, как возникает вот это вот направление, ну, можно сказать, своего рода группа, секта фарисеев, как отделенных, как отделяющих себя в некой такой вот ветхозаветной праведности, так это же тоже особая история, как это происходит, начиная еще вот с воцарения Хасмонеев династии, с маковейскими войнами, с воцарением династии, которые после народных вождей маковеев, фактически, когда те сходят, так сказать, уже с арены вот этой вот борьбы ожесточенной с селевкидами, с эллинизацией такой жесточайшей, вот, Хасмонеи, они, собственно говоря, узурпируют власть и политическую, и священническую в Израиле. И тогдашняя аристократия, которая внутри Израиля наиболее ярко выраженный пример, тут как раз саддукеи, которые стремились к захвату политического господства, аристократического, что ли, осуществления собственной жизни внутри Израиля, это все вызывает реакцию, которая, кстати говоря, приводит как раз к формированию вот партии вот этих вот фарисеев, которые в особенности пытались основываться на законе и старались себя отделять как вот от этой аристократии правящей, потому что та, в общем-то, погрязла в таком материализме определенном. Вот. И тем более от каких-то старались они себя отделять опасностей, связанных с влиянием эллинистическим, римским в том числе. И вот при всем том, что те же вот фарисеи, например, они обличаются, заслуживают многих обличений за свой этот вот формализм и гордыню, да. Вот. Ведь среди народа они пользовались большим авторитетом.
То есть вы ведете к тому, отец Андрей, что апостолы, будучи простыми рыбаками, да, как многие из них, рабочими, говоря сегодняшним языком, они могли слышать фарисейскую проповедь, да?
Ну, естественно, они вращались, то есть они и контактировали, и знали, кто такие фарисеи. Но я даже не к тому. Но надо заметить, что, между прочим, апостол Павел уже фарисей, тоже от фарисеев был по происхождению, обучению. Он же учился у самого Гамалиила, вот одного из выдающихся представителей фарисейской школы того времени. И тайные ученики Христа тоже были из фарисеев, некоторые, Никодим, да, который по ночам приходил к Христу, Иосиф Аримафейский, вот они потом участвуют же в погребении Господа. То есть, на самом деле, Израиль представлял достаточно внутренне неоднородную картину. И поэтому, когда Господь избирает учеников, 12 ставит, Он, видимо, избирает разных совершенно людей. Мы видим, да, это вот простецы такие, рыбаки галилейские. Но среди этих мы видим Симон Зелот, да, это представитель крайне националистической партии в Израиле. А рядом с ним же Матфей, апостол, который избирается из мытарей. То есть это он был служитель оккупационного режима, можно сказать. Вот. То есть два, в общем-то, ну, примера, когда среди учеников Христа оказываются представители совершенно разных группировок, можно сказать, партий.
Прошу прощения, ну, я надеюсь, что поймут, что эта аналогия очень и очень хромающая, ну, просто по степени несоответствия. Это похоже на современную российскую оппозицию, где мы можем увидеть одновременно крайнего либерала и тут же крайнего левака.
Не уверен, что это вполне корректное сравнение, потому что, вот возвращаясь к вашему вопросу, видимо, Христос выбирает учеников по наличию некой жажды истины в них, жажда и действительно неких начатков любви к нему, ко Христу, как к истине. А вот те персоны, о которых вы упомянули, я очень сомневаюсь, что они собрались там, как говорится, в одном собрании из жажды истины. Может быть, скорее, наверное, наоборот, все-таки из каких-то чаще корыстных, так сказать, стремлений. Корысть же тоже может объединять. Ведь, скажем так, какая-нибудь бандитская группировка или шайка – это же тоже люди, собранные вместе, находящиеся, ну, может быть, до какого-то, до поры до времени в неком единомыслии, применительно к достижению неких земных целей, только не правых, а даже и беззаконных. Поэтому сама по себе возможность того, что разные люди собираются, так сказать, вокруг какой-либо цели, это еще не гарантирует того, что цель является благой и истинной. Но вот в отношении Христа мы все-таки можем думать, что какой-то, видимо, один из основных критериев было то, что сами апостолы, они были готовы откликнуться на проповедь Христа, готовы были увидеть в нем истину. Потому что ведь мы же читаем в Евангелии, что вот идет Господь по берегу, да, Тивериадского озера, Галилейского моря, и встречает рыбаков и говорит: «Идите за мной». И Симон, будущий апостол Петр, и брат его Андрей, будущий первозванный, ну тут же он и становится первозванным, оставляют сети и идут за Христом. То есть они даже еще и не задаются вопросом, а как, а чего, а куда, а какой мне будет положен оклад, вот, а все ли расходы мне будут возмещаемы, так сказать, если мы вот за тобой пойдем, вот сейчас вот рыбу не поймаем, там не разделаем, это же убыток, так сказать, для бизнеса, вот, потерянный там какой-то процент от ежедневной выручки. Ну, никакого такого вопроса у них, по-моему, не возникает. То есть они понимают, что сама истина их зовет с собою, воплощенная. Вот они, конечно, до конца в этот момент не могут дать отчет в своем уповании, наверное, процитировать постановление Вселенских соборов, так сказать, о богочеловечестве Христа и так далее. Но в них сердце, видимо, горит. Они чувствуют, что вот истина, она их зовет. И если, ну, ты действительно чувствуешь, что вот она истина, настоящая, подлинная, вселенская, космическая, божественная, всеобъемлющая, то какие сети, какие лодки, там, какой бизнес? Надо идти за истиной. И вот они идут, потому что вот в них сердце, оно оказывается готово откликнуться таким образом, готово воспринять это. А сотни, тысячи окружающих Христа потом людей, привлеченных Словом Божиим, чудесами, которые Христос творит, они не идут, ну, как богатый юноша, да? Вот что я еще не докончал, спрашивает у Господа тоже там, в определенный момент евангельской истории. Все я сохранил от юности моей, ну, в плане исполнения основных заповедей. Христос говорит: одного тебе не достает, пойди, раздай твое имение нищим, приходи, иди за мной. И юноша тут отходит от него в большой печали, потому что у него было большое имение, и он не мог от него в тот момент отречься. Что было с ним дальше, мы не знаем, впрочем. Вот. А апостолы, в отличие от этого богатого юноши, они оказываются богаты не имением, не привязанностью к земным вещам, а они оказываются богаты жаждой истины, что их и делает апостолами. Yeah. конечно, есть тут и своя загадка, тоже свое исключение. Это вот Иуда, который становится предателем. Ведь он, я думаю, избирается-то Господом не для того, чтобы стать предателем. То есть в какой-то момент в нем тоже жива жажда истины, но потом иные мотивы, корысть какая-то, они пересилили и соделали из него предателя. Кстати говоря, это вот тоже очень важно, видимо, и характерно, что вот этот пример предателя, что апостолы, они изначально не были запрограммированы. Они не были такие уже вот абсолютно, как говорится, ко всему готовые, такие уже подготовленные бойцы, да, такой спецназ, такая зондеркоманда, так сказать, уже обученные во всем. Вот, они должны еще были стать апостолами. Они должны были учиться. И учиться не просто там, ну, каким-то внешним навыкам. Они уже были люди взрослые, там, могли себя прокормить, да, кто чем, хоть той же рыбной ловлей. Вот. А они должны были нравственно учиться действительно любить Христа, любить истину и во всем следовать ей. И в перспективе всей дальнейшей своей жизни вот их, в их человеческих немощах должна была сила Божия себя явить во всей полноте. Действительно, для того, чтобы мир революционно, как вы вот заметили, действительно, в собственном смысле, это настоящая революция духовная происходит. Потому что с точки зрения чисто земной, ну что там, какой-то дюжина, там, десяток каких-то людей вдруг всю историю духовно-нравственно переквашивают, переворачивают, да с чего бы, как это возможно? Ведь, кстати говоря, если рассуждать вот чисто геополитически даже, ведь даже та же Иудея, это была ведь провинция. Да, Иудея, она находилась на пересечении там, торговых путей, там, таких вот направлений, но в отношении Римской империи того времени это была, в общем-то, провинция единобожие израильское, но для окрестных народов воспринималось, ну, Яхве как один из местных богов многих. Собственно говоря, в этом тоже ведь была своя трудность проповеди, трудность какого-то прозелитизма. Ведь и иудейский прозелитизм, он же никогда в истории ветхозаветной большого влияния не имел на другие народы.
А он был невозможен в принципе.
Ну, он и не ставилось, да, целью вот такая всемирная проповедь в отношении других народов. Ну, хотя встречались прозелиты из других народов, бывали обращенные. Небольшое количество бывало иудеев, обращенных из других народов. Потому что, собственно говоря, Израиль-то в полном смысле-то ведь не шифровался. Это же не была какая-то конспирология. В конце концов, при тех или иных столкновениях с другими народами, с другими там царями, израильтяне, они прямо говорили, что вот наш Бог, он Бог истинный. Но это далеко не всегда впечатляло других народов, их вождей, потому что, ну вот, это, кстати говоря, наверное, как-то похоже даже на наше время, вот, потому что в то время была в ходу религиозная толерантность в основном. Большинство там вождей, правителей, завоевателей других народов, они легко соглашались с тем, что боги тех или иных народов, они тоже имеют право на сосуществование с их богами и другими богами. Римляне, известное дело, легко помещали в свой пантеон других богов местных народов или как-то их отождествляли с уже имеющимся в их пантеоне. Могли и статую Христа запросто поставить, как местного тоже какого-то нового, так сказать, Бога. Это было совершенно все в порядке вещей. Но вот когда раздается проповедь, что Христос воскрес как Бог, ставший человеком, и вот он единственный, есть полнота истины, а боги вот эти вот язычников, это уже бесы, как говорит апостол Павел, это уже была проповедь никакой не политкорректности, никакой не толерантности, а в каком-то смысле можно сказать, проповедь тотального явления осуществления истины во Христе, воскресения Христова. Да, ты можешь принимать, можешь не принимать, но никто рядом со Христом, никакие идолы, да и Будды или позже там Мухаммеды, они не могут быть поставлены на одну доску.
передаче принимал участие протоиерей Андрей Спиридонов. А в том, что касается музыки, то кроме обиходного песнопения прозвучали концерт, посвященный святому апостолу Андрею Первозванному, сочиненный немецким композитором и одновременно участницей российского музыкального объединения «Современная традиция» «Мост» Натальей Хацлер, а в конце прозвучало моление святому апостолу Иоанну, сочиненное Георгием Васильевичем Свиридовым. Продолжение следует. Всего доброго.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.